Добрый день, друзья! С вами подкаст «Пипец подкрался незаметно». Подкаст о том, как нам всем выйти на пенсию, при этом еще умудриться не умереть от тоски и скуки. И с вами я, его ведущая, Марина Обревка, мама, бабушка, журналист, и мне 65 лет.
И я, Ольга Данилова, сценарист, мать двоих детей, бабка троих внуков, и мне 59 лет. Маринка, слушай, ну в нашем подкасте неоднократно были люди, которые, выйдя на пенсию, поменяли радикально свою жизнь и занялись тем, чем прежде не занимались. Вот сегодняшняя наша гостья Ольга Федорова, которой 68 лет, москвичка. Она до этого работала в хельсинкской московской группе, занималась, так я понимаю, что правозащитной деятельностью, и, выйдя на пенсию, стала подготавливать детей к школе. Ольга, добрый день.
Замечательно. Добрый день, Ольга.
Добрый день.
Оля, расскажите тогда, каким образом вдруг вы из такой серьезной организации вы вдруг решили заняться подготовкой детей к школе? Совершенно какая-то другая деятельность. Как это случилось? Вот эти все сомнения, переживания, как вы к этому пришли?
Ну, у меня был промежуточный этап. Я, собственно, уходила чисто на пенсию. Я решила, что я заработала право ничего не делать. Я нашла хорошее выражение на иврите, называется «Асим Хаим», «просто жить». И вот я под этим девизом ушла как бы в никуда. И решила, что я буду очень весело проводить время, что у меня теперь куча свободного времени, я буду гулять, я буду заниматься чем хочу. 2 года прошло, и я поняла, что, в общем, это очень скучно. И действительно начала потихонечку умирать. Не то что от тоски, а просто когда у тебя впереди целый день, и он одинаковый, и следующий день, и выходные, и такой же день, то совершенно не понимаешь, вот, а зачем тебе вставать с дивана? Там можно же на нем полежать, ну, и отложить дела на завтра или на послезавтра. Это еще спасибо собакам, которые вытаскивают гулять, несмотря ни на что. А так бы можно было просто залежаться на этом диване.
В общем, такая тоска зеленая началась.
Ну, как бы она начала подкрадываться, эта тоска. Она еще не навалилась, но начала подкрадываться. И я поняла, что если я работаю с 17 лет, то так резко оборвать, конечно, было жестоко по отношению к себе.
И как вы вдруг что? Как вот пришли к этому решению?
Это очень интересный был процесс. Я как раз вот сегодня вспоминала, как же это все произошло. Во-первых, на хорошую и веселую жизнь нужны деньги, кроме всего прочего, кроме времени. А я стала думать, а что из своих способностей, которых у меня, я считаю, очень много, я могу монетизировать. И стала перебирать, что я умею делать.
А вот что вы, кстати, умеете делать?
А что я умею делать? Я хороший организатор. Я работала менеджером и проводила конференции, семинары. Но это мне вот надоело сильно, от этого я устала, от этого я отошла. Что я умею еще делать? Я умею приручать как зверей, так и людей. И были мысли действительно освоить работу кинолога, потому что мне это интересно. Когда я воспитывала свою вторую собачку, она молодая, у меня 2 годика всего. Я очень много как посвятила этому времени.
И, кстати, к слову, работа кинолога монетизируется, насколько я
хорошо
знаю.
Хорошо монетизируется. Но для этого надо было сначала вложиться в обучение очень сильно. Это дорогое дело. Я вот начала уметь рисовать. Я сама учусь рисовать, я занимаюсь китайской живописью. Но думаю, нет, продавать еще картины как-то, ну, стыдно. Еще не так я хорошо умею это делать.
Оля, так извините, это же практически вот это, там растут года, скоро мне 17. Кем работать мне тогда, чем заниматься?
Чем заниматься,
практически
да.
Как в начале жизни, да, и вдруг вот пенсия, новая жизнь.
Самое удивительное, что в начале жизни я как раз так не думала. Это вот как-то уже пришло со зрелостью и опытом, что действительно думаешь, чем мало того, что чем зарабатывать, а чем хочешь заниматься, что тебе доставит удовольствие, кроме денег. Ну, в общем, так я перебирала, а у меня тоже 3 внуков, и я тоже это хорошо умею делать, как бы заниматься с детьми, чтобы им было интересно и весело, и ползать с ними там по полу, и играть в пиратов. И вдруг мне попалось на глаза объявление. Женщина, которая искала человека, который займется с ее 6-летним тогда сыном, ну, как бы подготовить к школе. Я думаю, а чем черт не шутит? Попробую, я посмотрю, что это такое. Ну, просто так заниматься же неинтересно. Я полезла в интернет, я подписалась на курсы. Курсы такие, какой-то нейропсихологии, какой-то чего. И оказалось, что то, что они предлагают сегодня как новые наработки, в общем, я все это придумала когда-то сама или знала сама, когда занималась со своими детьми, со своими внуками.
То есть знали как бы по наитию, да, не залезая ни в какие умные пособия, а вот по некому наитию.
Ну, я не могу сказать, что прямо все, потому что в области, например, математики очень много сейчас интересных пособий, интересных курсов. И вот как-то так и начало это, как снежный ком просто. У меня сейчас 7 учеников. Самый маленький 3 года 10 месяцев, самому старшему 7 исполнилось.
Ольга, так вы по образованию педагог или нет?
Я закончила исторический факультет МГУ с правом преподавания. Ну, естественно, для старших школьников. У меня и практика была в школе. В общем, я знаю, что это такое. С малышами я, кроме своих собственных, никогда дела не имела. Но как-то оно очень хорошо пошло.
Как это произошло? Вы увидели объявление, да? И что дальше после этого? Вы сразу позвонили.
Дальше я позвонила этой маме, да, и предложила ей бесплатное занятие, что я приду, просто вот я сказала, что у меня в основном занятие в игровой форме, что я не буду сидеть вот бесконечно писать палочки. Это в школе ребенка замучают. Мне надо, чтобы ему было весело и интересно. И попутно мы будем все равно готовиться. И когда я провела это первое занятие, ребенок в коридоре меня взял за руки, спросил, ты завтра придешь? Я растаяла совершенно. Я поняла, что вот это мое, и я это хочу, я это буду делать.
Изучаете азбуку, учите цифры, как вот это все? Вот у меня, например, 2 высших образования, но я не представляю, как я бы чужого ребенка пришла, даже не знаю, чему я могу научить. Чем все-таки это надо, необходимо иметь педагогическое образование или как?
Нет, мне кажется, вот то, чем занимаюсь я, это надо любить это очень, интересоваться этим, потому что сейчас, ну, интернет дает такие возможности колоссальные. Я там подписываюсь на какие-то вебинары, слушаю, мотаю на ус. И к тому же меня мама учила по своей методике, которую она придумала сама. Оказывается, американец, сейчас фамилию не буду перевирать, а ровно по такой же методике предлагает учить сейчас словами. Не буквами, не азбукой, а словами.
А, то есть расшифруйте эту мысль, я не совсем поняла.
Это карточка со словом. Ребенок воспринимает это слово как пиктограмму, как иероглиф, как что угодно. Он видит слово целиком, и он его запоминает. И он набирает такое количество слов, как бы основных слов русского языка, которые он потом в тексте тоже видит. Попутно мы, конечно, учим буквы. Но тоже как бы не просто вот А, там, Б, В, там, не знаю, я придумываю, я рисую дорожки, зайчик должен пройти к дому по дорожке, которая АУ, а по дорожке, которая УА, он идти не должен. Они думают, что я с ними играть пришла. Они даже не понимают, что это вот мы сидим и занимаемся. 2 часа у меня дети выдерживают, хотя родители до этого говорят, да что, он 45 минут не высидит. Не надо сидеть, мы ползаем по ковру, мы разбрасываем кубики, разбрасываем буквы, собираем их. И, в общем, это бесконечная игра.
Слушайте, знаете, я сейчас подумала, а вот смотрите, все это очень замечательно, кстати, я от всей души, да, мне это безумно нравится, то, что вы рассказываете, но потом этот ребятенок, значит, придет в школу, где никто не будет с ним играть, где его будут называть Сидоровым, Петровым, а не Ванечкой и Петенькой, да, и все, в общем, изменится очень радикально. Не будет ли таким ударом-то по его психике?
Будет удар. Удар по психике школа дает всегда, с моей точки зрения. Если это не какая-то идеальная школа, где вот как мои внуки ходят в британскую школу, и они первый класс сидят на ковре. Они не занимаются за партами. Но они, правда, идут с 5 лет.
Но это в Москве, да, такая школа существует? Британская, да?
В Москве есть такая школа, да, да. Конечно, будет удар по психике, но я рассуждаю так. В школе и так будет тяжело. Зачем я еще год перед школой украду у них счастливого детства, конечно. И мамы сначала с недоверием к этому относятся. Что это такие сплошные игры? Там, чтобы выучить там, дроби, да, мы делим пиццу на кусочки. Но зато они уже оперируют этими понятиями. Для них это не страшно.
Слушайте, спица, это же какой шикарный вариант. Так, я применю это на 3 внуков. Боюсь, что это скажется на моей талии пагубно.
Нет, есть продается игрушечная пицца. Там на липучках сыр, на липучках...
Нет, в такую пиццу я не играю. Нет, я за настоящие, ребята.
Да, между прочим, вот когда мы занимаемся математикой, я поняла, что лучше всего идут настоящие деньги. Мы намыли монеток и играем в магазин.
Оля, так пусть вас еще родители пиццей кормят. Это вот мое ноу-хау вам. Оля, а есть уже какие-то результаты? Вы уже какого-то одного ребенка подготовили к школе? Пошел он в школу?
Ну вот у меня вот этот мальчик, который, собственно, с первой, с которым я начала, да, он не читал совсем. Он достался мне в октябре. Он знал не все буквы. Сейчас он читает. он считает. Вот до 10 уже у нас свободно, значит, в пределах 20 мы начнем сейчас. И я думаю, что к школе он уже будет не так. Он был очень зажатый. Он боялся ошибиться. Он все время меня спрашивал. Неправильно. Что-нибудь сделай сразу. Неправильно, неправильно.
Мега ответственный такой ребятенок.
Да, сейчас он хохочет, уже не боится, уже там понимает, что можно исправить. Главное, вот мне казалось, что научить их, во-первых, чувству юмора, что им очень поможет в школе. А во-вторых, не бояться ошибиться. Я ему говорила, можно все исправить.
На ваш взгляд, вообще, в принципе, какие навыки ребенку необходимы совершенно, без которых просто нельзя пойти в школу, а какие то, чему учат, допустим, другие педагоги, ну, не обязательно, и вполне без них можно обойтись.
Ну, вот, к сожалению, есть такие прямо пособия, такие программы, которые прям... То, что должен знать первоклассник. Я вынуждена от этого отталкиваться, потому что он должен знать времена года, он должен знать, как зовут всех членов его семьи, он должен знать даже название месяцев, дней недели. То есть там много чего он должен знать. Это мне очень странно, потому что в первом классе они все равно будут это все учить. Ну, чтобы он чувствовал себя уверенно, мы, конечно, это все как бы там играя, не играя, рисуя эти времена года, из пластилина что-то делая. Все равно я это бесконечно... повторяю.
Оля, скажите, а как вы учите детей чувству юмора? Это же ведь врожденно, оно или есть, или нет, или как вот? Есть какая-то метода?
Он же понимает, что я взрослый человек, к тому же не родственник, а учитель. Но если я шучу, и он начинает смеяться, и понимает, что смеяться можно, мне кажется, уже счастье. Потому что поначалу они, конечно, зажатые.
Оля, а вот детей на сегодняшний день часто-часто так отдают совсем малышей, там, 6-леток, так вообще очень часто. Как вы думаете, хорошее это дело? Или все-таки стоит, вот как мы сегодня говорили, все-таки продлить детство?
У детей должны созреть в мозгу некоторые... как бы части, которые... У нас есть центр речи, например, да, он древний, и он очень быстро развивается, он уже у маленьких детей. А центр чтения развивается очень тяжело. У некоторых детей, почему-то к 6 годам уже, там, даже к 5, иногда сформирован, а иногда и к 7 не сформирован. И тут просто очень важно смотреть на ребенка. Я свою собственную дочку пыталась отдать в неполных 6. И хорошо, что учительница попалась нормально. Она мне сказала, ее из-под парты не видно еще. Она выглядывает вот так, она маленького роста была. Заберите. И я забрала послушно. То есть я понимала, что я не хочу никакого насилия. А некоторые уже готовы и в 5 лет. То есть это от ребенка зависит. И от школы, куда его отдают. И от учительницы.
Оля, а вам как-то удавалось разглядеть у ребенка какой-то талант или обнаружить вдруг его? То, что даже родители в нем не подозревали. Вот, например, у меня внучка Дуня, у нее математические способности. Она обожает считать.
Ну, в бабульку я.
Да, да, обожает.
Да, конечно, я что-то вижу и говорю, но не только способности, а и трудности приходится говорить. Потому что есть детки с дислексией, и приходится об этом родителям говорить. Они не видят этого. Они считают, что ребенок просто ленится.
Это когда ребенок не умеет писать и читать, да? В смысле, у него какие-то нарушения в этом?
У него буквы прыгают, ему тяжело прочесть их, и он не ленится, он просто их не видит. Они у него перескакивают с места на место.
И что в этом случае должны сделать родители?
Родители должны пойти к нейропсихологу в первую очередь, а потом уже вместе с ним решать, чем помочь ребенку. Потому что это очень тяжело. Это безумная нагрузка на мозг ребенка и на глаза, когда он пытается прочесть буквы, которые у него вот так вот скачут перед глазами.
Оля, вы знаете, вот многие мои знакомые и по жизни, и фейсбучные, так сказать, френды, вот я такую заметила тенденцию, справедливо, часто опасаясь школьного этого варварства всего нашего, отдают детей на домашнее обучение. Ну вот, мне кажется, это тоже палка такая о двух концах и... достаточно тяжелая история. А как вы думаете?
Я думаю, что на домашнее обучение можно переводить только старших детей. Маленьким надо быть в коллективе. У них должен быть соревновательный какой-то процесс. И, мне кажется, им очень важна социализация. Ну, хотя многие из них в садик ходят, но это разные вещи. А старший ребенок вполне может быть...
Да, Марина, ну, мне кажется, ты не права по поводу школьного варварства. Такое впечатление, что ты училась в какой-то другой школе.
Да, и вот я училась именно в такой, варварской.
Не, подожди, твои-то учились, они же обожали школу. Мои обожали школу. Я надеюсь, что мои внуки пойдут, тоже будут обожать. А сейчас-то вообще какая стала гуманная педагогика?
Ой, не знаю.
Мне кажется, сейчас... Ну как, подожди, твои любили школу?
По-разному, разные были моменты.
Ну, у моих были друзья, вообще прекрасный этот. Оля, а у вас-то какой опыт, кстати, свой школьный был? У вас тоже отношение как к варварскому этому там учебному заведению школы? Или нет? Я-то тоже, кстати, любила школу.
Я школу ненавидела.
Идя утром или там во вторую смену был период, когда мы учились, я каждый раз думала, я приду, а ее нет. Вот будет счастье.
Вот. Подписываюсь, ага.
Слушайте, а мои бегают в школу до сих пор. Вот сыну 40, дочке 32. Они приезжают, обязательно встречаются со школьными учителями. Там друзья остались со школы, и были замечательные. И я тоже со школьными подругами, и с классным мы встречаемся до сих пор. Она была настолько на 10 лет старше.
Ну, это вам свезло. У меня вот до сих пор, я говорю, у меня многие сейчас в Петербурге обосновались, мои бывшие одноклассники. И меня, ну, сейчас уже перестали, поняли тщетность этой затеи, да, так до поры до времени, я тебе рассказывала, меня регулярно звали на всякие сходки, на встречу с классной, у меня от этих перспектив мороз по коже был, и, естественно, ноги моей там не было, но вот так у меня сложилось.
Слушайте, а детки не портили вам все-таки нервы? Вот мне интересно, хоть что-то, был хоть какой-то хулиган, который говорил, не хочу заниматься?
Да, конечно, они все начинают говорить в середине занятия или в начале. То у меня есть вот мальчик очень сложный, у которого дислексия тяжелая, и он иногда начинает говорить скучно, скучно, а когда ты уже уйдешь? Ну, тут я говорю, как волшебник, я что-то вытаскиваю, говорю, а сейчас поиграем. А во что поиграем? В объяснялке. Он вытаскивает карточку, на которой нарисован какой-то предмет, и должен объяснять так, чтобы я догадалась или не догадалась, например, что это такое. И все, ребенок оживает, и дальше опять можно чем-то позаниматься.
Ага. Оля, а, кстати, как-то помогает, да, воспитание детей знания собак?
Очень, очень помогает. Ну, во-первых, я понимаю, что собаки – это фактически маленькие дети. Это
вечные, причем вечные маленькие.
Вечные дети. Но вот они, да, так остаются на уровне развития маленького ребенка. Они легко переходят от одного состояния в другое. Вот он бегал-бегал, бац, заснул. Ну, ровно как маленькие дети.
И реакции такие же непосредственные, как у маленьких детей, да-да-да.
Слушайте, и как вам вот какой-то прямо прямой случай, может быть, есть, когда вы вдруг вспомнили, что вот так вот воспитывали своего пса?
Получилось так, что я младшую собаку взяла в семью, где у меня старенький уже был Йорк. И старенький Йорк начал его тюкать. Он залезал на диван, сверху на него орал и лаял. Этот начал писать по всей квартире. Я полезла, значит, читать. Я там спрашивала знакомых кинологов. И как-то никто мне прямого совета дать не мог, я стала думать, как мне решить эту ситуацию. Я взяла его на руки и тоже посадила на диван. То есть они у меня разместились на одинаковой высокой поверхности. И он перестал быть как бы нижним. Да? Он по-прежнему остался младшим. Вот 2,5 года ему, все равно он подчиняется, тот вот такой вот, но главный, этот вот такой вот, но типа послушный. Но, тем не менее, какие-то вещи я скорректировала. И я думаю, что я точно так же поступила бы с детьми, если бы они у меня вот так вот росли бы и обижали друг друга. Потому что понятно, что конфликты между любящими братьями и сестрами все равно неизбежны. И задача родителя, как старшего, да, это заметить вовремя и скорректировать. Нет, мне очень помогает знание про собак.
Как вы находите общий язык с детьми, с родителями? Вот такие все вот эти вещи.
С родителями как-то, я считаю, мне везет, или, я не знаю, просто ко мне такие люди приходят. Ну, мне вообще на людей по жизни везет. А родители очень хорошие, как бы дают мне карт-бланш полный, типа делай, что хочешь, особенно с маленькими.
А это какое-то уже сарафанное радио, да? Вот это вот то, что дальше вы находите, да, уже стали вас рекомендовать, да?
Да, стали уже ко мне приходить, я уже не ищу никого. Ну, может быть, с осени вот буду искать, не знаю, кого-то выпущу в школу, кто-то, может быть, в садик пойдет. И еще же пандемия была, многие дети сидели дома, садовские. И представляете себе, мамы, сидящие на удаленке, дети, сидящие дома. Для них, может быть, эти там 1,5-2 часа, которые я прихожу, это просто счастье. Я и рисую, и леплю там, и какие-то там вырезалки мы делаем. Помимо того, что это занятие буквами и цифрами, просто какое-то развлечение. И вот, например, там, да, занимаешься с девочкой маленькой, и я вижу, что ей математика дается гораздо лучше, чем чтение, чем буквы. Начинаю спрашивать. Ой, да, у нас дедушка, оказывается, гениальный в математике. А ребенок еще и шахматами занимается. Ну, то есть вот так видишь сразу, или там есть интересные какие-то задания, по которым понятно, что у ребенка пространственное мышление хорошо развито. Тоже я родителям говорю, родители радуются.
Оля, а случались у вас такие ситуации, когда дети вас прямо вот удивляли, обескураживали?
Ну, пожалуй, вот когда у меня самые маленькие появились, для меня было сложно придумать, как занять их внимание там час. Потому что час маленькому ребенку выдержать очень тяжело. Нужно, во-первых, все время менять занятия, во-вторых, все время предлагать что-то интересное, чтобы он не сказал там: маму, убери эту тетю, и пусть она не приходит больше. Мне надо, чтобы они каждый раз говорили: а ты еще придешь. И вот так смешно, я с рюкзаком хожу с большим, у меня всегда там куча всего в запас. Если вдруг станет скучно, значит, я как из волшебной коробочки, как Мэри Поппинс, вытащу там что-то. И вот они сразу ныряют: а что там у тебя сегодня? А что там у тебя, начинают копаться? Потому что это же разные дети.
К моим внукам приходит логопед, и занималась, а внуку одному, Дуне 6, Ване 4 года, занималась логопед с Дуней, а Ваня в это время сидел на двухъярусной кровати на самом верху, а потом как оттуда свалился, прямо лбом в этот, в пол. Бедная наша логопед, она вообще там чуть в обморок, эта женщина не упала, слава богу, Ваню сразу потащили в больницу, все нормально с Ваней, но бедная логопед, она, конечно, серьезно морально пострадала. Не было таких...
Я в напряжении, я все время смотрю. Они же любят покачаться на стуле или там куда-нибудь залезть. Там. И я, конечно, вот как это, орлица над орленком, нависаю все время, чтобы, не дай бог, что-нибудь не случилось. Ну, у меня еще характер тревожный очень, я просто за них боюсь.
Вы же эти 2 часа полностью несете ответственность за их здоровье, тем более малышей, когда, да, ведь там полностью, это же может случиться. Вот. Оля, а вы от какой-то фирмы работаете или вы сами даете где-то объявление? Вот как вот это? Все-таки сейчас же как-то родители склонны проверять педагога, который приходит домой. Или как? Вот любой человек может также написать объявление или нет?
Из всех моих вот учеников одна только мама провела со мной прям классическое интервью. Без ребенка я пришла, мы с ней разговаривали, она спросила: а почему вы решили этим заниматься? А зачем? В общем, я думаю, что ее не ответы интересовали. Ей интересно было посмотреть на меня, как я говорю.
А, Оля, там вы написали, что у вас есть диплом МГУ. Или требует, кстати, этот диплом, когда вы приходите?
Ничего я не писала. Написала, что я предлагаю услуги занимателя. Я даже не писала, что я учитель. Я не называю себя учителем, ни педагогом, ни кем. Я заниматель. Я занимаюсь с детьми. Пожелания мам учитываю, чем они хотят, чтобы я занимаюсь. И вот, пожалуйста, проведем бесплатное первое занятие и решим, что вы хотите. Я, на самом деле, на будущее хочу разработать анкету, как делают кинологи. Они в анкете, чтобы понять ожидания родителей, потому что, чтобы не столкнуться потом, что хотели одно, а получили другое. Через недели две я набрасываю примерный план, что к Новому году мы там хотим или будем пытаться там читать слогами, или читать уже словами, или читать уже, не знаю, сказки огромные. Вот. И примерно я этого плана придерживаюсь. Ни разу меня не просили показать диплом. Ну, я не знаю, может, у меня на лбу написано. Я не знаю. Есть же Facebook, можно посмотреть мой профиль. Вся активность, в общем, в соцсетях. Там видно, где я работала, что я заканчивала, в какой школе, в каком институте. Я открытый человек, вот, пожалуйста.
Да, вот, кстати, о Фейсбуке. Вот, знаете, Оля, я сейчас что подумала. А вот то, что вы много лет занимались правозащитной деятельностью, как-то это перекликается и сказывается ли это сейчас вот на ваших... Вот такой странный вопрос сейчас мне пришел в голову. Сказывается ли это сейчас на ваших занятиях с детьми, на психологических каких-то моментах?
Я думаю, что тут немножечко по-другому, что я пришла в правозащитную деятельность, потому что я вот это я такая. Я там за справедливость, я за что-то. И поэтому это все я несу и детям. Я не знаю, как это получается. Они же рассказывают еще все. Они рассказывают про то, что было в детском саду, про то, что там... ругала их воспитательница и говорила что-то. Я всегда на стороне ребенка.
Нет, а вот вам ребенок пришел и сказал: меня ругала воспитательница. Вы ему советуете, говорите: Маша, ты должна пойти завтра. Учите детей постоять за себя.
Нет, не постоять за себя. Я учу, что не всегда взрослый прав. Может быть, это антипедагогично, но я это говорю всегда детям.
Какие-то были после этого ситуации, когда ребенок на следующий день приходил, например, из сада и приносил какую-то новость, которая, может быть, нравилась родителям или не нравилась, или он стал более смелым?
Пожалуй, опять же, возвращаясь к моему этому первому мальчику, он прям с первых дней мне стал рассказывать, что его в садике обижают, что дети над ним смеются. Мама, по-моему, из Удмуртии, но не буду врать. И у него немножечко такая восточная внешность. Он говорит, в школе меня дразнит китайцем. Я говорю, в каком смысле дразнит? А что, быть китайцем плохо? Ну, они считают, что плохо. Я ему тут же начала рассказывать, что китайцы изобрели порох.
Извините, а он разве в школе?
Не, в детском саду, извините, да. Вот, что китайцы изобрели порох, что китайцы изобрели бумагу. Я говорю, если бы ты был китайцем, это было бы очень круто. А ты кто? Он говорит, что он русский. Я говорю, а у меня карие глаза, поэтому они дразнят. Я говорю, карие глаза – это так красиво. Ну, в общем, вот как-то я пытаюсь вытащить ситуацию на позитив всегда. И вот мама сказала, что сейчас как-то у него появились друзья в садике, он перестал так часто жаловаться, что его обижают. Ну, это не постоять за себя, это что-то другое. То есть мне хочется донести до каждого ребенка, что он уникален. И чтобы он это помнил всегда, несмотря на то, что он сделал ошибку или там плохо прочитал, что он и для меня... и вообще для Вселенной, что он уникальное существо. Просто вот, мне кажется, вот это я в них вкладываю, и это я как-то вижу результат.
Оля, так это же, слушайте, самое крутое. Так плевать на эту математику, на эти буквы. Вот если вы это им, детям, внушите, донесете и разовьете, так это самое большое, мне кажется, ваше вложение. Это, знаете, мне что, кстати, напоминает? Моя подружка, у нее сын учился в 10 классе, ее как-то вызвали в школу. А подружка очень такая впечатлительная. Ее вызвали в школу, там уж тут у него какие-то были проблемы по химии у мальчика. Она пришла и встречает в коридоре учительницу по математике. И учительница по математике ей говорит: «Ой, ваш Андрюша там по математике двойку получил, так, в общем, что-то там не сдал». Ленка, она вся, говорит, я прямо, у меня слезы на глазах, я в ужасе, думаю, надо же, еще не дошла до учителя химии, уже учитель математики такое говорит. И вся расстроилась, стою такая бледная, и эта учительница увидела и говорит: «Вы что так расстроились? Плюньте вы! У вас такой хороший парень, такой добрый, честный. Плюньте вы на эту математику!» Оля, мне кажется, что вот то, чем вы учите, это вот самое главное.
Спасибо.
Вы знаете, я вот тоже вас сейчас слушаю и думаю, боже ж ты мой, если бы мне в свое время, перед тем, как я пошла в первый класс, вот такой бы оказался человек, как вы, на моем жизненном пути, и научил меня, ох, от скольких бы меня несчастий. А мне в первом классе мучительница первая моя, у меня не получалось эти палочки чертовы рисовать так, как ей казалось. И у меня в первой же четверти она мне поставила 12 двоек. Моя ненависть к школе началась с первого класса. Я эту ненависть пронесла через все 10 школьных лет. Да? И вот только потому, что, да, я страдала, я переживала. Я шла в школу как на казнь. Был бы такой человек, как вы в свое время, очень многое было бы по-другому.
Совершенно с вами согласна. Вот это сейчас мой опыт обучения рисованию. У меня был кол по рисованию и 3 по чистописанию. И я считала, что я криворукая. Вот я прожила с этим до 65 лет. В 65 я решила, что вот все равно попробую. И пошла рисовать.
И процесс пошел, да?
И процесс не то, что пошел. Меня хвалят, мне говорят, что это как бы очень хорошие результаты. Думаю, вот опять же, это вот в младших классах, да, мне внушили, что я криворукая. Я, значит, я плохая, я хуже всех. И никто не сказал там, а зато ты умеешь там это, или зато ты прекрасный человек, или зато ты читаешь лучше всех в классе. Никто же так не говорил. Говорили, это плохо, это плохо, это плохо. И вообще в угол идти, встань.
Оля, скажите, а вы-то вот после общения с вашими подопечными, с детьми, вы с собственными внуками как-то изменили общение? Что-то эти дети изменили вас, как бабушку?
Наверное, я с этими детьми, как со своими внуками.
Я и так была идеальная бабушка.
Я на самом деле хорошая бабушка.
А вот, кстати, вы в своей правозащитной деятельности. Были у вас какие-то такие, то, чем вы гордились? Дела какие-то? Кого вы защитили? Что это? Чем вы занимались там?
У нас были потрясающие совершенно проекты. Я пришла в 99-м году в Московскую Хельсинскую группу, когда прямо она развивалась и взлетала вверх. И появились гранты крупные, и у нас были огромные мониторинговые проекты, когда мы со всех регионов России собирали информацию и выпускали ежегодный доклад о соблюдениях прав человека в России. Но и с тех пор было много интересных проектов. Было обучение журналистов, как писать о правах человека. Я не все это время прямо работала в Московской хельсинской группе. У меня были такие уходы налево. Я уходила в защиту прав людей, живущих с ВИЧ, в защиту людей, потребителей наркотиков. И это тоже было безумно интересно. Это столько всего сделано. То есть я ушла в защиту прав людей, живущих с ВИЧ, когда не было еще лечения бесплатного. Вспоминаю сейчас слезы на глазах, что мы устраивали.
А вот насчет людей, живущих с ВИЧ, то есть был, видимо, такой основательный повод их защищать, поскольку, наверное, там не без дискриминации было, не без притеснений, да?
Ну, разумеется, и в СМИ страшно, язык вражды этот был просто сплошняком. И был очень интересный проект совместный с несколькими организациями. Мы ездили по разным городам, мы с журналистами встречались и просто объясняли им, как писать на эту тему. Но устала.
Какое-то моральное истощение такое, да, наступило.
Ну, как все это сейчас называют модным словом «выгорание».
Оля, знаете что, я вот вас сейчас слушаю, да, и думаю, что вот помимо подготовки детей к школе, из вас был бы замечательный совершенно школьный психолог, потому что я считаю, это настолько важная история, чтобы у детей в школе была вот такая вот мощная поддержка, вот как вы сказали, мощный тыл.
Да, у меня был момент, когда я жалела, что я на психфак не пошла. Но туда надо было сдавать математику, а вот так же, как рисование, я считала себя в математике тупой. Ну вот и струсила просто.
Слушайте, так, Оля, вы как-то будете заниматься только с маленькими детьми? Или вы все-таки планируете перейти на детей более старшего возраста?
Нет, не планирую.
Слушайте, я это знаете, почему спрашиваю? Потому что я вот вижу, ну вот, например, вас, и мы еще до этого делали, у нас был мужчина, который занимается в школе, в Москве есть такая школа бабушек и дедушек на час. Вот. И тоже зрелый, умный, бывший журналист и такой хороший прямо наставник для взрослых детей. Мне кажется, что очень многие дети, особенно школьного возраста, остаются как-то одни, потому что родители сейчас же очень много работают, и практически нет такого человека умного, который бы мог бы быть с ними рядом и быть им товарищем, именно взрослым наставником. Мне кажется, что вот это вот какая-то хорошая такая идея, когда няня, но, как правило, же очень многие няни на самом деле без образования. Это все равно какая-то такая функция, проводить, приготовить еду. Но это все-таки не то общение, которое необходимо ребенку, тем более уже школьнику.
У меня вот в июне будет такой опыт. Меня просто попросила моя подруга, у которой ребенок заканчивает первый класс. И в июне как бы ему нечем заниматься. У него там есть карате, бассейн, что-то еще. Она говорит, а вот чисто творчески вот поговорить, я не знаю, что-то из конструктора сделать. Вот она говорит, мне хочется, чтобы ты с ним позанималась. Я, конечно, не откажусь. Но если меня будут просить с первоклассником делать уроки, я не буду, мне неинтересно это совсем. Мучить его еще дома этими палочками и крючочками, зная, как их мучают в школе, я просто не смогу, мне их жалко. Если меня позовут с ребенком чем-то творческим заниматься, наверное, я и с семилеткой позанимаюсь, но не старше. Старше они уже другие. У меня внуку 8, младшему моему. И я вижу уже, как у него интересы меняются. Уже гаджеты, уже... Он уже не будет слушать в 9 лет, как я буду читать ему былины. Он скажет, мне неинтересно. А маленьким все интересно.
Да, они же еще такие все открытые, любят нас, да ведь? Готовы с нами дружить еще, да?
Готовы дружить, играть, конечно. Поэтому хочу остаться при маленьких.
Оля, а кто-то заметил, кстати, у вас какие-то изменения за это время, когда вы занимаетесь с детьми? Какой-то, может быть, омолаживающий эффект пошел или еще что-то? Или, кстати, вот я, вы знаете, когда мои внуки росли, так я прямо чуть ли не 2 года подряд пела эту песню из «Малышариков». У меня был детский репертуар.
Ну, не знаю, мне кажется, я по жизни такая.
А, вот, кстати, хорошая эта прибавка к пенсии? Что вы теперь можете себе позволить?
Ну, я цены назначала ниже низкого, потому что считала себя непрофессионалом. Наверное, с осени я поднимусь немножко, потому что меня обвиняют люди, которые занимаются этим, что я демпингую. Придется немножко поднять. Ну, конечно, это вторая пенсия.
Вот жизнь, да? Поднимаешь – плохо, корыстный, жадный. Опускаешь – демпингуешь.
Ну, где-то в серединочке надо держаться.
Слушайте, так я вот даже не знала, что, оказывается, бывает такая прекрасная профессия. Это вот просто заниматель. Так я могу же наняться занимателями для взрослых людей.
Легко.
Да, да. Я, кстати, видела где-то объявление, что ищу компаньона для 70-летней женщины, сопровождать ее в поездке куда-то там в Италию. Но это еще докоронавирусные эти все времена. Но мне кажется, тоже прекрасно беседовать о литературе, пить вино.
То, о чем Оля сказала, собственно, ищите, ищите, да и найдете, да. Ой, Оля, ну что, ну успех вам всяческого, и душевного, и материального всяческого.
Спасибо. Не скучайте, ищите себе занятия по душе. Мне кажется, всегда его можно найти и заработать на этом.
Да, ну что, друзья, до новых наших встреч. С вами был подкаст «Пипец подкрался незаметно», подкаст о том, как выйти на пенсию и не умереть от тоски и скуки. С вами была я, Марина Обревка, и до новых встреч, пока.
И я, Ольга Данилова, и слушайте нас на платформах Яндекс.Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст и других. Всем пока.